Параграф 2. Зарождение реформы протестантского образца. Великий реформатор Петр не мог не оставить каких-то реформирующих следов и в русской церкви. Если главным памятником его реформы в церковной сфере осталось уничтожение патриаршества и замена его неправославной антиканонической формой коллегии, то это вполне объясняется ярким наследственно-семейным воспоминанием Петра о пережитом при его отце царе Алексея Михайловича трагическом конфликте царя с патриархом Никоном, именно заостренной идеологией Никона, глубоко напугавшей тогда всех русских государственников. Для поколения, пережившего трагедию конфликта царя и патриарха, в самом звании патриарха заложена была опасная возможность новой вспышки. Не особенно глубоко просвещенные, хотя и немалые государственные умы правящих кругов XVII века упирались в идею как-то обеззаразить главу поместной церкви. Не было ни в идеальном церковном праве, ни в традиции никаких зародышей отмены азбучно очевидной и исконной монархии церковной. Нужно было дерзнуть на отмену столь основного канонического принципа. И Петр, в конце концов, на это дерзнул. И все-таки не сразу, подходя к этому задолго и издалека. Монархическое начало епископата сломлено было Западной реформацией. Только в протестантизме можно было найти образец для церковных реформ в этом пункте, а никак не в истории Восточной, ни Римской церкви. Глубоко, бесстрашно, с увлечением предаваясь идеалу просвещения и культуры Западной Европы, Петр не находил в своей совести и в своем сердце никаких резонных оснований отталкиваться от реформы церкви в этом каноническом пункте по образцу протестантского церковного права. Перед ним оставался только один тактический дипломатический вопрос. Как без потрясения, без нового раскола, привить непривычную русскому благочестию реформу высшего церковного управления? В психике Петра отрицательный момент оттолкновения от старорусского московского благочестия был закреплен ужасными впечатлениями детства. Стрелецкий бунт 1682 года, облеченный в форму наступательного дерзкого крестового похода на Кремль старообрядческих вождей, в то время как на глазах у Петра были зверски растерзаны его два родных дяди, Алексей и Иван Нарышкины, оставил в Петре полуребенке вместе с болезненным конвульсивным тиком лица на всю его жизнь глубокое духовное отвращение к звериному лику дикого, темного, невежественного и ничуть не христианского древлемосковского фанатизма. Это в совести Петра оправдывало его дерзновенное наступление на такой темный лик под знаменем просвещенного наукой и опытом западного христианского гуманизма и идеализма. Одна крайность оправдывала другую. Раздражавший Петра темный лик доморощенного московского благочестия преследовал его неотвязно в самом интимном кругу семейного очага. Первая жена Петра, Евдокия Федоровна Лопухина, на которой женили молодого Петра помимо его собственной инициативы, была центром вьющегося клубка темного суеверного святошества в виде странников, юродивых, кликуш. Это было прямым вызовом Петру бежать из дома, как из жалящего осиного гнезда. Куда? Путь сам собою был ясен, в немецкую слободу. Там Петр наслаждался опьянявшим его и чарующим воздухом западного просвещения. Там, помимо романических привязанностей, создавались и дружеские деловые привязанности, как, например, к швейцарцу Францу Лефорту. Вообще все интеллигенты немецкой слободы стали для Петра профессорами этого для него западного университета. Тут Петр встретил и коллегиальную форму церковно-приходского самоуправления протестантских общин немецкой слободы и узнал от протестантов и об их общих конституциях церкви в разных странах Западной Европы. В первое же свое заграничное путешествие 1697-98 годов Петр в гостях у короля Георга в Англии ведет уже двухчасовую беседу с наследной принцессой Анной, между прочим, и на церковные темы. Антироманизм и антилатинизм Анны нравятся Петру, и он смело характеризует ее сущей дочерью нашей церкви. О широком интересе Петра к церковной жизни Англии, не только в ее официальной, но и в ее сектантских частях, сохранилось довольно много свидетельств. Он беседовал с самим Кентерберийским и с другими англиканскими епископами все о церковных делах. Архиепископы Кентерберийский и Йоркский назначили для Петра специальных богословов-консультантов. К ним присоединился и Оксфордский университет, назначивший консультанта со своей стороны. Вильгельм Оранский, получивший английскую корону, но воспитанный в левопротестантском духе, ссылаясь, например, родной ему Голландии и самой Англии, советовал Петру сделаться самому главой религии, чтобы располагать полнотой монархической власти. Естественно предполагать, что уже с этого момента Петр замыслил применить протестантский примат государственной власти у себя дома. Но канонической формы его ни с кем еще не решался обсудить. Прошло целое десятилетие, пока он присмотрел себе компетентного единомышленника в лице киевлянина Феофана Прокоповича. А тем временем думал в одиночестве свою крепкую думушку все в том же направлении. С 1709 по 1717 годы Петр несколько раз в связи с войнами бывал за границей и здесь открыто демонстрировал свои симпатии к протестантской системе верховенства светской власти над церквами. В 1712 году, очутившись на родине Лютера в Виттенберге, перед его статуей Петр заявил: «Сей муж подлинно заслужил это. Он для величайшей пользы своего государя и многих князей, кои были поумнее прочих, на папу и на все его воинство столь мужественно наступал». Протестантская система примата государства не только гармонировала с усвоенным Петром государственно-правовым мировоззрением в духе естественного права, но и прямо требовалась последним. Покойный академик Лаппа Данилевский доказал, что общераспространенная теория естественного права в значительной мере проникла и в латинские канонические учебники. Отсюда доверчиво усвоена была консерватором Стефаном Еворским в годы его профессорства в Киевской академии 1696-98 годы. Петр в своем реформаторском законодательстве не является на фоне других современных ему государственников каким-то особым новатором. Он сознательно принимал новые ходячие теории государственного права и выбрал соответствующие книги в качестве учебных пособий для своего наследника Алексея Петровича. В наказе о воспитании цесаревича велено перевести Пуффендорфову малую книжицу о должности человека и гражданина на французский язык и в Голландии напечатать, дабы оное употреблять яко введение в право всенародное и яко предверие Гроция или Пуффендорфа же о праве естественном и народном, из которого основание всех прав. И потом взять книгу «Гражданское право в естественном законе» весьма потребно. В своем педагогически пространно резонирующем законодательстве Петр часто свидетельствует о своей сознательно принятой им идеологии государственного права. Последняя цель власти – пищись о благосостоянии общей пользы. Задача чисто утилитарная, земная, ничего специфически религиозного. Старый теократический идеал просто забыт. В этой системе ему нет места. В прежней теократии последней целью было приведение христианского народа в вечное царство Христово. Монарх с его утилитарными попечениями был слугой этого церковного идеала и направлял весь ход земных попечений в этом духе. Теперь произошла переоценка ценностей. На место последней и высшей цели встала утилитарная задача государственной власти. и монарх, ее носитель и исполнитель, потребовал себе тоталитарного подчинения решительно всех публичных функций, в том числе и религиозной. На данной территории монарху подчинено решительно все, в том числе все религии, все веры. Такова теория, таков тезис этой системы так называемого территориализма. Такое государство, получившее в науке название полицейского, исключает конкуренцию каких-либо других самодавляющих институций, общественных сил и личной инициативе. Если одна из церквей в нем и занимает господствующее или первенствующее среди других культов положение, то не в силу своей истинности, например, как правильный путь к достижению высшей небесной цели – вечного спасения. Государство этим просто не занимается. А наряду с другими верами только по естественному физическому признаку, как вера большинства народа, как организация национально-историческая. Духовенство всех вер, с этой точки зрения, исполняет функции, входящие в сферу надзора и попечения государственного, другими словами, является служилым классом, выполняющим одну из функций государственных на благо и на пользу общую. Аскетическая и небесная устремленность в религиях, в том числе и в византийском православии, оцениваются Петром отрицательно и служат в его глазах оправданием утилитарного верховенства государства над церквами. В манифесте об окончании Северной войны Петр патетически противопоставляет новое утилитарное вдохновение государства старому бездеятельному аскетическому. «Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, который Бог нам пред очами кладет, как внутрь, так и вне, отчего облегчен будет народ. А все это для того, дабы с нами не так сталось, как с монархией греческую». Свое отрицание духа византийских императоров Петр неоднократно выражал в своих законодательных актах. Войдя в принципиальный конфликт на этой почве с царевичем Алексеем, он корил его за безвкусие к воинскому делу, видя в этом причину гибели Византии. Понятно, что если не с теоретической ясностью, то по духу и принципиально это новое светское лаическое мировоззрение Петра и вытекающая из него унизительная расценка религии и церкви были чужды и остро ощутительны русским иерархам. Патриарх Адриан, вступая на свой трон, и, конечно, никак не думая, что он будет последним патриархом, а само патриаршество – жертвой новой светской теории государства, инстинктивно разразился в своем окружном послании принципиальной проповедью старотеократической теории размежевания двух властей, до буквальности совпадая с доктриной Никона, так непредусмотрительно преданного в свое время своими же епископами. Как мы уже в своем месте пространно цитировали, патриарх Адриан с наивной откровенностью патетически исповедует, как нечто непререкаемое, латинское заблуждение патриарха Никона. Свои псевдоправославные по невежеству претензии патриарх Адриан кончает властными словами: «Не слушающие гласа моего архипасторского, не наша суть двора, не суть от моих овец, но козлище суть. Слушай, ибо меня Христа слушает, а ометаяся меня и не приемлей глагол моих, рекши Христа Бога, отмещет и не слушает». Тут неясно высказана мысль, доведенная до ясности у Никона. В каких же именно делах и в каких вопросах мирская государственная власть должна с покорностью овцы слушаться голоса своего архипастыря? Но бесспорно наивная, само собой подразумеваемая, монистическая тоталитарная расценка всей земной культуры и дел государственных, как подлежащих единому критерию православной теократии. Ни теоретически, ни практически сочетать точки зрения Петра и патриарха Адриана было невозможно. И значит, впереди предстояло сыну проделать над главой церкви тот же суд и осуждение, какое проделал его отец. Пластырь, наложенный собором 1667 года русских и восточных иерархов на русскую болячку, в виде повторения традиционной формулы о симфонии двух властей, церковной и государственной. Этот дуализм оказался бездейственным. Воспаление не залечивалось, а усиливалось. Почему же нормальное лекарство не помогло? Потому что качество слагаемых в прежнюю симфонию понятий церкви и государства радикально изменилось. Аккорд математически исключался. Новая идея государства не терпела дуализма, исключала его. Государство стало тоталитарным. Религия, церковь могла быть только подчинена ему. Для Петра, глубоко и решительно вставшего на почву естественного права и государственной тоталитарности, немыслимо было второй раз выслушивать от новоизбранного патриарха, теперь уже дикий для его ушей урок, о каком-то главенстве и над государем верховного архипастыря. В отзвучавших навсегда словах патриарха Адриана для светского государства было не только уже неприемлемое повторение византийской симфонии, но и правильно инстинктом уловлено, как и в деле Никона, влияние папско-католического учения о двух мечах. Оно еще с конца XV века через Геннадия Новгородского отравило русское научно-непросвещенное каноническое богословие. А для протестантствующего в своих канонических вкусах Петра это было красной тряпкой, вызывающей в открытый бой. Вот почему Петр по смерти патриарха Адриана 16 октября 1700 года так легко принял как бы простое техническое предложение правительственной боярской московской среды отсрочить вопрос о выборе нового патриарха и править церковными делами соборно, как уже не раз практиковалось в моменты так называемых междупатриаршеств. К Петру, стоявшему с армией под Нарвой, летели одно за другим из Москвы курьерские донесения. Характерно, что 18 октября первое предложение об организации междупатриаршего правящего соборика исходит от боярина Тихона Стрешнева, так страстно боровшегося с Никоном и в этом духе заряженного антиклерикальным настроением. Письмо его к царю звучит так. «Соборную церковь из архиереев кому изволишь ведать? А на Москве архиереев Смоленской, Крутицкой, Вятской. А прежде всего изволение твое было ведать Калмогорскому владыке. Только по него не послано. Изволишь ли послать? Домовых святейшего кому изволишь ведать? А им приказано, кто что ведал при святейшем, тому того и беречь до указу. А ризница запечатана. Тишка Стрешнев челом бьет». В Москве мысль работала коллективно. Во временную привычную формулу между патриаршества уже вкладывали дальнейшие по существу реформационные планы проведения секуляризующей руки государства, по меньшей мере в области хозяйственно-экономической, в которой правительство царя Федора Алексеевича сделало большую уступку после никоновской иерархии. Монастырский приказ, управлявший церковными вотчинами, вновь был отдан из рук государства в руки иерархии. Теперь мысль светских реформаторов минимально устремлялась на этот пункт и спешила восстановить завоеванный государством еще при свержении Никона реальный хозяйственный и финансовый контроль над всей церковной экономикой. Первым выразителем этого проекта и был в своем докладе, присланном под Нарву, тогдашний министр финансов, так называемый прибыльщик, Алексей Курбатов. Предлагая скромно ряд конкретных мер, Курбатов обнаруживает под ними очень важные принципиальные предпосылки. Он пишет Петру. «Бог предаде в самодержавстве твои люди, в житейских потребах управлять и вправду. Ныне же, всемилостивейший государь, видим, яко и в духовных хочет Бог, да ты попечешися и усмотриши. Правительство того от многих поползновений. Понеже, яко же тебе, государь, известно, святейший патриарх отвременно переселился в жизнь вечную, а и в животе его, за болезнью его, усмотрение то было ему трудно. Видишь, и ныне, ежели государь, те же будут во управлении, добра никакого не будет. И сего ради молю тебя, государя, благоволи всему смотрети и попищися, ради премногие засия от Бога тебе, государю, милости. Избрати всее духовное управление на время из архиереев, могущего он и управить. И к нему 4 человек из монахов, ведущих Писание, чтобы без их избрания рук ниже в диаконы кто посвящен был. А избрание же, государь, патриарха, мню достоит до времени обождать, да и во всем всего сам твое самодержавие изволишь усмотреть. Ко усмотрению же над всеми и собранию домовые казны достоит государь избрати, кого тебе, государю, от усердных. Зело, государь, ныне во всем видится слабо и неисправно. Так же, государь, о чем я доносил тебе, государю, в первом моем писании, чтобы в архиерейских и монастырских имениях усмотреть и волости переписав, отдать все во хранение, избрав кого во всяком родении тебе, государю, усердного, учинив на то расправный приказ особливый. Истинно, государь, премногое от того усмотрения собираться будет казна, которая ныне погибает в прихотях владетелей. Дальше говорится о запущенности и развале богословской школы, в которой, однако, в лишениях и скорбях живут и обучаются около 150 человек. Автор письма не уверен, доходит ли его послание до государя. Очевидно, на верхах управления есть и другая партия, враждебная реформа. «Истинно, государь, посреди хожду сетей многих, едино упование и во всем надежда моя, твоя, государева, милость». О персональных назначениях совет Курбатова таков. «Из архиереев, государь, для временного в духовных делах управления, ежели тебе, государю, угоден, мнится многим добр быть и Холмогорский, то есть Афанасий. Из монахов же казначей патриарший Корион Меньшой, то есть Истомин, Палладий, то есть Роговский, школ-учитель, да чудово монастыря монах Феолог. Из мирских, государь, в начальство усмотрения и собирания казны, ежели угоден тебе, государю, боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин или стольник Дмитрий Петрович Протасьев, зело, государь, человек добрый». Можно сказать, что в этом, по внешности, канцелярски скромном предложении заложено далеко провидящее основание и предпосылка всех церковных реформ Петра. Партия реформаторов невелика и под подозрением у консерваторов, поэтому и в предложении Курбатова нет ничего пока нового. Все основано даже на бывших примерах и на соображениях целесообразности на текущий день. Но самый глубокий принцип реформы в его общей форме не скрыт. Это понимание права самодержца активно вмешиваться в церковные дела, в самое создание церковной власти по выбору государя, в создание даже новых учреждений для дел административных и хозяйственных и в назначении их руководителей и служебного персонала, хотя бы и из лиц духовных, но по выбору государя. Отсрочка в выборе патриарха – непростая хронологическая мера. Это срок, минимально необходимый, чтобы возможного будущего главу церковной власти – поставить перед лицом уже до него совершившихся фактов. К примеру, учинение особого расправного приказа для дел экономических. Это просто значит восстановление монастырского приказа как государственного органа, что и произошло через 3 месяца. И возглавлен он был при учреждении 24 января 1701 года именно Мусиным Пушкиным. А вот для общего временного управления всеми церковными делами предлагается уже нечто совсем новое и даже не каноническое. Прежде, в междупатриаршие промежутки, хотя и по соглашению с царем, вступал автоматически в действие освященный собор из различных духовных сановников, но все же под главенством минимум 2-3 архиереев. А теперь подается совет передать власть не архиерейскому собору, а некой бюрократической коллегии, правда, под главенством Афанасия Холмогорского. Так кажущимися микроскопическими дозами входит в действие генеральная административная реформа церковного управления. Роль патриаршей монархии стирается, общество приучается к ее затушевыванию и забвению. Характерно немедленное распоряжение Петра закупить во все патриаршие приказы из оружейной палаты царскую гербовую бумагу и все делопроизводство патриарших учреждений вести под штемпелем этого царского герба. Принципиальная мелочь, но с нею входило преобладающее начало государственной власти в церковном управлении. И с той поры все постановления и решения, не только синодальные, но и консисторские, вплоть до 1917 года, велись под штемпелем по указу Его Императорского Величества. Не замедлил Петр оформить и титул возглавителя начавшегося нового временного периода между патриаршеством. Уже в декабре 1700 года, 16 числа, Петр назначил им самим предпочтенного всем другим великорусским архиереем, неведомого им чужака из киевских профессоров, самого младшего из недавно назначенных митрополитов, рязанского и муромского Стефана Еворского, с необычным титулом «Экзарх, блюститель и администратор патриаршего стола». В данном случае термин «экзарх» не был уместен. «Экзарх» значит «уполномоченный патриарха», своего или стороннего. В данном случае не было патриарха, который бы назначил Стефана своим экзархом. Его назначил царь Петр, и выходило чистое вторжение царской власти, хотя бы по имени только и по символу, в область внутренних иерархических взаимоотношений. Без всякой иронии злого умысла Стефаново местоблюстительство было экзархией, то есть полномочием, полученным не от архиерейской, а от царской власти.